Приветствую всех наших слушателей. Меня зовут Игорь Ивановский. Давайте обсудим то, что происходит в России и в мире. В ближайшие полчаса поговорим и про потолок цен на российский газ, и про запрет на перевозку российской нефти морским путем, и про НАТО, которое перебрасывает дополнительные силы к своим восточным границам. В общем, много новостей, есть что обсудить. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник» — это наш телеграм-канал. Там не только самые яркие цитаты и самые свежие новости, там есть возможность задать вопрос через бота. Пользуйтесь этой возможностью, то же самое вы можете сделать в мобильном приложении «Радио Спутник», ну или по WhatsApp. +7 968 766 3311. Наиболее интересные вопросы обещаю задать нашему эксперту. А у нас на связи директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Дмитрий Владимирович, ну, давайте начнем с итогов заседания ЕС. Министры энергетики, по-моему, собирались, пытались договориться о потолке цен на российский газ. Не договорились. По крайней мере, так заявляет госпожа Кадри Симпсон. Это еврокомиссар по вопросам энергетики ЕС. Она, конечно, указала на прибыль, получаемую Россией от продажи газа в ЕС. Добавила, что принятие решения о потолке цен якобы ударило бы по доходам Москвы. Но вот ничего сделать страны Европы не смогли. Как вам такое решение, ожидаемо?
Ну, это было ожидаемое решение, да. Там было понятно, что не будет единогласия в данном вопросе. Тут какой элемент, что ограничение только для России, это фактически санкционное действие, поэтому страны ЕС должны были голосовать единодушно, все вместе, одновременно за данные санкции. Несколько стран, около десятка были против, более чем 20, примерно 10 было против, опасаясь, что данные действие приведет вообще к отсутствию российских углеводородов на европейском рынке. Поэтому согласовать такое решение не получилось. Но взамен-то там иное решение, да?
Говорят, общий потолок цен, да, в принципе.
Да, ведем вообще потолок цен. Ну да, типа как тот школьник, который идет в магазин купить шоколадку, у него денег нет, поэтому он говорит, давайте я буду, все будут теперь продавать мне шоколадки только по сниженным ценам, тогда я их смогу покупать. И вот такое решение проходит. Для такого решения не нужно единогласия, это достаточно большинства голосов. Вот такое решение ЕС принять может. Но здесь другой момент. Это же удар там не только по России тогда, как они думают. Это затронет интересы и Норвегии, и стран Персидского залива, и даже Соединенных Штатов. Вообще забавное решение. Мы не можем покупать по нынешним ценам, поэтому мы вводим для них ограничения. А все остальные как на это будут реагировать. Вот. Поэтому такое решение технически возможно. За него могут проголосовать.
Скорее, но они его еще даже не обсуждали вот на этом, на прошедшем заседании. Правильно я понимаю?
Да, потому что Урсула де Грюин выносила как раз ограничения российских цен. И в ее пакете предложений там из 5 пунктов как раз была вот эта формулировка нового санкционного давления на Россию. Пока согласовались, что будут дальше работать над общим ограничением. Но еще раз, чисто юридически для его принятия условий больше.
Дмитрий Владимирович, вот смотрите, начиналось-то ведь все бравенько, и Урсула фон дер Ляйен заявляла о том, что мы введем потолок цен на российский газ, и министры энергетики собирались в Чехии, а потом как-то подсдулись страны Евросоюза. Сначала Чехия заявила, что против того, чтобы выносить этот вопрос на обсуждение, потом стали появляться новости о том, что одна страна против, другая страна против. Вот что случилось-то, что произошло? Это вот какое-то событие, или это изначально позиция была только госпожи фон дер Ляйен, она выдавала желаемое за действительное, как вам кажется?
Ну вот, да, об этом и речь. Да, Урсула фон дер Ляйен, да, там фактически тезка великого фантаста Урсула де Грюин, да, постоянно демонстрирует всякие фантастические версии. Там, а я сейчас предложу это. Как было там, да, в фильме «Место встречи с Микки». Нельзя романы бы тебе писать. Вот фантастику бы ей писать. Красивые идеи, но люди живут в своих кабинетах, люди живут со своим мировоззрением, и из этого исходя демонстрируют какие-то мысли. Давайте мы запретим там России продавать нам по тем ценам, которые сложились в мире, мы будем сами их устанавливать. По этому поводу Россия высказалась, выступил президент, выступил вице-премьер, сказали, как это будет выглядеть, ну, не будет вообще энергетических поставок из России в Европу, дальше что. То есть фактически было объявлено, что принятие такого запрета для России – это не ограничение цен России, это отказ от поставок из России вообще. То есть вы тогда голосуете, сразу понимаете, за что. Да? Голосуете не за потолок цен, а за то, что у вас...
Газа не будет.
Ресурсов не будет вообще, да.
Да, и причем даже западные газеты, журналы пишут о том, что Россия-то в результате этого особо не пострадает, потому что есть иные рынки сбыта, а вот Европе-то придется не сладко. Ну, видимо... Да. В данной ситуации...
Мировые вырастут, да, Европа будет покупать тот же российский газ, но через Китай, в сжиженном виде. Россия будет поставлять в Китай, Китай будет его перепродавать в Европу. Ну, будет сильно дороже для Европы. Ну, хорошо, Европа хочет так, пожалуйста. Вот понятный вывод. Ничего другого не произойдет, ограничив цены на покупку прямую из России. Мы просто столкнемся с новым ростом. На газ, ничего другого.
Да.
Это прозвучало, многие это услышали, поэтому не проголосовали.
Не проголосовали. А еще один момент они на той встрече обсуждали в Евросоюзе по электричеству, точнее, обязательство государств сокращать потребление этого самого электричества. Вот вроде бы Евросоюз выступил с такой инициативой, однако не все страны согласны. В частности, министр по вопросам окружающей среды и климата Португалии Эдуард Кардейру сказал, что это решение должны принимать самостоятельно государства, а не спускаться инициатива сверху. На экстренной встрече министров энергетики, да, Еврокомиссия предложила потребовать от стран Евросоюза сократить расход электричества в общей сложности на 10% по сравнению со среднемесячным показателем за последние 5 лет и еще на 5% сверх этого в пиковые часы. Ну вот сразу появились несогласные. Вот как вам кажется, в итоге что-то подобное в Евросоюзе будет принято? Какая-нибудь директива, обязывающая страны экономить электричество? И как к ней отнесутся?
Да, ЕС, кстати, сразу говорили о том, что для Испании и Португалии может быть сделано исключение, и когда летом принималось решение о сокращении там, потребления на 15%, как раз Испания и Португалия исключили из этого пакета, сказали, что у них отдельно будет решаться данный вопрос. Португалия продолжает настаивать на том, что да, для нее местные проблемы и местное решение в соответствии с ситуацией должно приниматься по отдельному протоколу. Я думаю, что так пойдут многие страны, поэтому везде будет своя ситуация. Опять же, да, сокращение потребления электричества – это же не только сокращение домохозяйств, во многом это сокращение промышленности, которая реально сейчас будет останавливаться в Европе. И, в общем, выйти на среднемесячное сокращение в 10% – вполне реальное падение объемов производства.
А вот это вот сокращение в потреблении электричества на 10%, сокращение в потреблении газа, по-моему, на 15%, да, там предписание, как нужно правильно мыться, чтобы экономить горячую воду. Вот насколько это существенно отражается на простых гражданах? Вроде бы цифра 10% небольшая, но что-то мне подсказывает, что почувствуют ее жители Европы.
Ну, из того, что рекомендуют, да, конечно, если, опять же, да, говорить не только об остановке промышленности, что европейцы тоже почувствуют из-за отсутствия рабочих мест и зарплат, что, конечно же, будет сказываться на существование домохозяйств, то даже рекомендации там, готовить ужин только вечером, включать газовые плиты или электрические плиты дома только после 20-21 часа, там, не потреблять горячую воду, снизить температуру в квартирах где-то до 19, где-то там, до 15 градусов. Ну вот, конечно же, почувствуют совершенно другой уровень доходности, совершенно другие возможности. Поэтому жизнь станет как это, жить стало лучше, жить стало веселее. Вот, будут веселиться.
Но в итоге-то народ так и будет веселиться, так и будет включать плиты после 10 вечера, говорить все, что им делают. Политики, как я понимаю, на улице особо никто выходить не собирается. Нет, конечно, есть демонстрации, да, но мы там не будем брать многотысячную демонстрацию, прошедшую там, в Чехии, по-моему, да, она была. В Праге, да. В Германии тоже вроде бы демонстрации есть, но гораздо меньше. Вот общее настроение-то какое, как вам кажется? Выйдет народ на улицы или нет?
Пока нет, потому что пока как-то... У нас была хорошая аналогия в России, да, там борьба холодильника и телевизора. Пока телевизор побеждает. И пока словесные интервенции европейских политиков о том, что нужно сплотиться, чтобы сдерживать российскую агрессию, вот для того, чтобы отстаивать демократию и помогать Украине, мы должны принести определенные невыгоды, пока эта идеология доминирует. Сейчас ее еще прислушиваются. Но пока не так все тяжело там, да. Можно в Европе сильно не ограничивать обогрев домов, когда на улице до 20 градусов. Когда на улице будет минус 10, то тогда с этим будут вопросы. Поэтому мы сейчас говорим о гипотетической ситуации скорее зимой, чем прямо сейчас. Вот тогда, да, возможны сложности. Но это первый момент. А второй момент для того, чтобы люди выходили на улицу, должна быть некая движущая сила. Должны быть институты, которые этот выход на улицу организуют. И с этим могут быть проблемы. Да? Там, и у них должно быть видение, а дальше-то что? То есть, предположим, та же Германия, мы говорим, что сейчас малочисленные митинги, а кто эти митинги будет собирать, и у того, кто будет собирать, какой дальнейший ход. То есть распад нынешней коалиции. И тогда кто-то из коалиции должен выйти, и выйти для того, чтобы видеть для себя позитивное будущее. Кто там, свободные демократы покинут коалицию, рассчитывая, что новые выборы в Бундестаг принесут им больше мест, чем сейчас, и у них будет больше возможностей. Далеко не факт, что они пойдут на этот шаг. Хотя как раз про них выход из коалиции еще более-менее возможен. Но понятно, что ни СДПГ, ни зеленые в нынешней ситуации сами разваливать
не пойдут на это.
Вопрос в тех политических силах, которые будут принимать решения об уличных манифестациях.
Дмитрий Владимирович, давайте про США поговорим. Там американцы вместе с союзниками из стран G7 Евросоюза введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, нефтепродуктов 5 февраля. Это подтвердило американское министерство финансов. Коалиция намерена сделать исключение из запрета для поставок, укладывающиеся в ценовые ограничения, которые определят союзники. Да, мы говорили про потолок цен на российский газ, который не удалось установить в Европе. Но вот про потолок цен на нефть говорят давно и говорят об этом серьезно. Вот вообще, насколько этот запрет повлияет на экономику России? Запрет, я имею в виду, на перевозки российской нефти морским путем.
Нет, ну вопрос в том, как Россия этот запрет сможет обходить. Сейчас очень активно обсуждается создание альтернативных институтов для страхования судов. С этим мы, конечно, сильно опаздываем, решение принимается очень медленно. Но вопрос в том, кто будет страховать российские танкеры или танкеры, провозящие российскую нефть, кто данную страховку будет принимать. Вопрос в этом, вопрос взаимодействия с нашими потенциальными партнерами и союзниками в рамках, предположим, ШОС, в рамках БРИКС, если в России, если России удастся договориться о создании подобных институтов, то, ну, в общем, санкции тогда будут ни о чем.
До этого российские танкеры страховали компании, которые подчинялись Америке и Европе, я правильно понимаю?
Конечно, британские в основном, поэтому все нынешние страховки, да, они, конечно же, завязаны на решение G7, ну так скажем, да, Вашингтона в основном. Лондон будет, без сомнения, Вашингтон случится. Поэтому, если такой альтернативный механизм появится, и он начнет работать, а это в общем в тренде создания альтернативных институтов, не глобализованного под один центр, ни однополярного мира, то да, конечно, тогда вообще все будет нормально. А если такого центра не появится, то ну, есть прецедент того же Ирана, когда танкеры выходят в море, перегружают нефть на другие суда, и дальше вроде бы как неизвестная нефть появляется.
Ну да, на самой нефти не написано, из какой страны она поставляется.
Да, есть такая схема работать, но все-таки она заметно сложнее и не будет системно решать поставленную проблему.
А как вам кажется, с ценами-то на нефть, что произойдет с введением этого ограничения? Многие ждут, что они прям скакнут вверх и значительно. Вы разделяете это мнение?
Прогнозировать цены на нефть — самое бесперспективное занятие. Рост цен на нефть уже несколько раз предсказывали в этом году, пока они упали ниже 100 долларов. Поэтому здесь будет несколько факторов работать. То, что подъем цен на нефть в результате в этом году может быть, да, может быть, но может быть не такой высокий и не с этим связан. Поэтому как встречи или не встречи динозавров, выйдя на улицу, 50 на 50, или встречи или не встречи, цены на нефть так же, или поднимутся, или не поднимутся.
Ладно, не будем гадать на кофейной гуще. Вот смотрите, еще первый заместитель министра финансов США Адевали Адейма прокомментировал вот этот потолок цен на российскую нефть и, в частности, сказал, что Америка будет наказывать тех, кто попытается обходить этот потолок цен и покупать российскую нефть по ценам выше, которые там установят Америка и их сателлиты в Европе. Вот как вам кажется, дойдет дело до этого? Будут ли применяться так называемые вторичные санкции в отношении крупных игроков на рынке нефти?
Ну, если не будет применяться, тогда вообще бессмысленно вводить эти ограничения. Россия не настолько завязана только на Соединенные Штаты, если там, да, государство уже сильное, чтобы серьезно тогда рассмотреть на их предостережение. Поэтому, да, конечно, будут разрабатываться механизмы, как воздействовать на те страны, которые не будут подчиняться данным решениям. Вопрос еще раз, как эти санкции могут, ну, можно обходить, что мы будем наказывать. Ну, что вы будете наказывать, опять же, если компании будут застрахованы в другом месте, обслуживаться на независимых от США стартовых точках, технически обслуживаться в других компаниях и так далее, и так далее. Ну, будет параллельная энергетическая система, на которые Америка не будет влиять. В перспективе еще раз все это разваливает однополярный мир. И чем больше вводится санкций, тем быстрее однополярный мир будет разваливаться.
Да, однополярный мир разваливается, но США всеми силами пытаются его удержать. Давайте еще про НАТО поговорим. Появилась информация, что Североатлантический альянс размещает новые силы на восточных рубежах. Об этом заявил генсек организации господин Столтенберг. Он сказал, что мы значительно усиливаем наше присутствие в восточной части альянса, и это даст Москве однозначный сигнал, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников. При этом чиновник призвал готовиться к длительному противостоянию с Россией и поставлять Киеву оружие даже в ущерб собственной обороноспособности. Любопытное, конечно, заявление, много там всего интересного, но вот на ваш взгляд, а зачем перебрасывают дополнительные силы и почему сейчас? По-моему, уже все сигналы, которые мог подать блок НАТО Москве, он уже давно подал.
Ну, это к нашему предыдущему разговору, к первой части. Это информационная накачка европейского общества, враг у ворот. Мы должны сплотиться, мы перебрасываем туда вооружение, мы будем создавать новое вооружение, потому что не сегодня, завтра будет агрессия России непосредственно странам НАТО и Западной Европы. Поэтому нам нужно потерпеть, подождать. И это как раз накачка европейских потребителей, чтобы они лучше терпели температуру в 15 градусов и отсутствие горячей воды дома.
А как вам заявление о том, что Киеву нужно поставлять оружие даже в ущерб собственной обороноспособности? Ну, как я понимаю, это тоже рассчитано на европейского потребителя, потому что Америка-то вряд ли будет поставлять оружие в ущерб себе. Правда ведь?
Ну, Америка тоже в ущерб себе поставляет там целый ряд вооружений, которые поставлены на Украину на складах Соединенных Штатов практически исчерпанные, если им теперь нужно будет помогать Тайваню, предположим, в военном противостоянии с Китаем, то уже и нечем. А еще гораздо более сложный вопрос, что для Америки важно, там, Тайвань или Украина. Скорее, Тайвань даже важен, потому что полупроводников, микропроцессоров в США зависит гораздо больше, чем от украинского чернозема. Поэтому в ущерб себе Америка уже работает. Ну, собственно, Западная Европа будет делать то же самое. Понятно, что никакой войны между Россией и НАТО не произойдет, поэтому формальное оружие на складах, конечно, важно, но не настолько. Тем более, что старое оружие, которое все равно нужно списывать, лучше пустить на Украину, пусть украинцы его там на самих себе утилизируют, чем потом заниматься сложными процессами переработки. Процесс понятный, давно используемый. Оружие, вооружение лучше уничтожить в бою, в любой части мира, чем потом думать, как его приводить в состояние боевой негодности. Ну, собственно, от этого иногда склады с оружием взрываются, что тоже эффективный способ утилизации.
Да.
Ну да, пока Европа вполне может себе позволить излишки вооружения, пусть даже в ущерб собственной безопасности, формально, в ущерб собственной безопасности, поставлять на Украину.
Дмитрий Владимирович, ну и давайте еще про Сирию поговорим. Там воздушно-космические силы России уничтожили лидера террористической организации Катиба Таухид Валь-Джихад, запрещена в России. По словам замруководителя Российского центра по примирению враждующих сторон в республике Олега Егорова, были также уничтожены более 20 высокопоставленных членов этой запрещенной террористической организации, другой уже, Джибхат Ан-Нусра. Они отвечали за подготовку боевиков и обеспечение финансовой и административной деятельности. Ну и по некоторым данным, вот этот вот лидер боевиков уничтоженных был причастен к терактам от 3 апреля 2017 года в Петербурге в вагоне поезда метрополитена. Вот один вопрос. Что вообще в Сирии-то давно не было никаких новостей от российских военных? Что там происходит? Это разовая спецоперация или результат постоянной планомерной работы?
Нет, там постоянно ведется работа, просто новостей нет, потому что информационный фон занят совершенно другим. Действительно, там Сирия, зона внимания немного вышла, но активность России там сохранилась. И на востоке Сирии, на севере Сирии. Поэтому вообще ничего не прекращается. Задача освобождения, полного освобождения сирийской территории от террористических организаций, от структур, оккупирующих Сирию, сохраняется. Что наше внимание сейчас действительно от Сирии немного отвлечено, что делать. Но мы видим, что вооруженные силы, в том числе и военно-космические силы, продолжают активную работу, успешную работу. В конце концов, Сирия тоже будет освобождена.
Ну, в Сирии, насколько я понял, с ваших слов, работы еще предостаточно.
Ну да, конечно. В общем, ни для кого не секрет, что Северо-Восток Сирии пока что не освобождены. Там даже основные нефтяные районы находятся не под контролем Дамаск. Задача вернуть под контроль остается.
Ну вот уничтожение главаря террористической организации, зовут его Сиражидан Мухтаров, который, скорее всего, причастен к терактам в Петербурге, можно назвать таким значительным успехом наших ВКС, правда ведь?
Ну, это демонстрация и работы разведки, и демонстрация точности работы ВКС. То есть, ну да, конечно, мы демонстрируем, что боеготовность и...
Боеготовность в полном порядке. Дмитрий Владимирович, спасибо большое. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников был у нас на связи. Далее, через пару минут, новости на радио «Спутник». В студии работал Игорь Ивановский.